Братья и сестры, тема обозначена, о которой мы хотим вместе с вами совместно порассуждать. Церковь как средство обеспечения Божьей святости. Вот мы слышали в эти дни, что Бог, великий Бог, но здесь на земле делает свое дело. Мы посмотрели на Господа, на святого, любящего, великого. И у этого великого Бога могут быть только великие планы. И дело Его может быть только великим и многозначащим. Дело Бога. И здесь на земле. Как вы думаете, друзья, церковь, которая строится, созидается, она из надежного стройматериала строится или ненадежного? Мы с вами хороший материал для строительства Церкви Христовой. Мне кажется, самый ненадежный. Кажется, самый некачественный. Это же испорченный человек. Но Бог взялся за нас и делает свое дело. Я думаю, это должно нас где-то приводить в восторг. Я хотел прочитать один текст. Мне нравится этот текст. Из Ефесянам 5 главы, с 25 стиха 2 половины и по 27 включительно. Ефесянам 5 глава, с 25 стиха. «Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющая пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Из этого текста совсем естественно вытекают некоторые очень приятные мысли. Первое. Что двигало Иисусом Христом, когда Он создавал церковь? Мы прочитали, Христос возлюбил церковь. Вот мотивы. Любовь. А какая цена? Друзья, цена самая большая. Цена – жертва. А какая жертва? Нет большей жертвы, чем та, которая была принесена. Сказано, отдал себя. Не свое, не многое отдал, а себя отдал. Больше нечего отдать. Друзья, это доказательство любви Его, правда? Возлюбил и отдал. Отдал себя, отдал все. Обнищал ради нас. Так мы читаем. Еще, друзья, а какие цели? Если жертва такая великая, большая, а какие цели? А цель мы прочитали. Чтобы освятить ее, очистив баню водную. Очищение, святость. Друзья, это как раз есть отделенность, то, о чем мы говорили в эти дни и слышали немало. Представьте себе такую картину. В нашем обществе, в котором господствует такое разложение, и теперь из этой общей массы вдруг Господь создает церковь, собирает один народ, и с этим народом Он имеет свое дело. Удивительно. И с этим народом он имеет свое дело. У него свои планы с этим народом. Я думаю, на сегодня членское собрание, поэтому слово «церковь», наверное, не нужно нам объяснять. Это греческая «экклесия», что означает «вызванная». Вызванная из общей массы. Общая масса общего разложения теперь вызывается. И тот, кто откликается на Божий призыв и приходит и кается в своих грехах, он становится каким-то живым камнем в этом прекрасном строительстве Церкви Христовой здесь на земле. Я думаю, иногда полезно проникнуться в то, о чем мы говорим. И эта церковь – это то общество, которое Господь отделяет, но отделяет для определенной цели. 1 Тимофею 2.9, мы помним, простите, 1 Петра 2.9, мы помним этот текст. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел». Возвышенно звучит, правда? А потом дальше сказано для чего? «Чтобы нам возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Из общества полного разложения Господь собирает себе один народ, и это граждане неба. Да, они живут еще здесь, на земле. По сути, гражданство уже имеет небесное. Но здесь, на земле, Господь совершает в этом народе своем свое дело. И какое назначение? Совершенство возвещать. Друзья, когда мы говорим о нашем Господе, когда мы немножко проникаемся в это, часто такое впечатление внутреннее, что не находим подходящих слов. Не хватает мудрости, чтобы выразить так, как хотелось бы, и так, как надо было бы это выразить. Настолько она возвышена. Друзья, еще одна мысль из этого текста вытекающая. А средство очищения – это слово. Сказано посредством слова. Братья и сестры, что свято и что не свято, что чисто и что нечисто, это не мы должны определять. Это определяет слово посредством слова. Слово определяет, что свято и что не свято, что угодно Богу, что не угодно Богу. Это не мы должны определять эту шкалу ценностей или оценивать. Это делает Господь, и Он сделал это в Слове Своем. Слово нам открывает это. И поэтому в Ветхом Завете мы читаем, что священники, их задача была, чтобы учить, что чисто, что нечисто, что свято, что не свято. И определяет это Бог, и Бог это обозначил, Бог это нам открыл на страницах Священного Писания. Мы сегодня слышали уже о значении Слова Господнего в нашей жизни. Как удивительно Господь нас наградил, как удивительно Он обеспечил нас Своим Словом, этой пищей, которая питает нас, формирует нас, наполняет нас и способствует нашему духовному возрастанию, нашему духовному становлению. В этом сокрыто действительно большое-большое богатство. И в этом тексте еще одна цель обозначена, как будто ближайшая цель, ближайшая в том, чтобы нам здесь жить чисто и жить свято. Ближайшая цель. Но есть еще одна цель. Мы прочитали, чтобы представить ее славною церковью. Братья и сестры, церковь Иисуса Христа – это славная церковь. Да, мы замечаем порой немало еще ошибок. Проявления плотские в нашей среде. Мы замечаем это. Да, друзья, это имеет место. Но церковь – это круг несовершенных людей. Но людей, где Бог совершает свою работу. Кто-то сказал так, что говорят, и на солнце есть пятна. Да, есть пятна, возможно. Но солнце мы воспринимаем как нечто прекрасное в нашей жизни. Точно так, друзья, и церковь Иисуса Христа. Это что-то прекрасное. И Господь здесь совершает свою работу. И в конечном итоге церковь Иисуса Христа будет славной церковью. Это будущее. Поэтому, друзья, любые компромиссы в нашей жизни, любые компромиссы с грехом, с этим миром, они нас умаляют. Они где-то бесславят нас. Вот этот текст прочитанный, я думаю, он позволяет или побуждает нас даже говорить о Церкви Иисуса Христа очень возвышенно и при этом не преувеличивая значение Церкви Христовой. Давайте об этом мы порассуждаем еще немножко больше. Кто-то сказал так, я когда готовлюсь к определенной теме, стараюсь об этом как-то много размышлять, какие-то мысли записывать, может быть, какие-то тексты прочитывать из Писания, может быть, даже какую-то литературу, чтобы самому как-то наполниться этой темой, так жить, обогатиться этим. И мне приятно было такое высказывание, что, в общем-то, Церковь Иисуса Христа во свете Библии – это величайший замысел Бога. Это величайшая цель Иисуса Христа. Помним текст? «Я создам церковь мою». Величайший план Иисуса Христа. Это Его цель. И церковь Иисуса Христа – это Его невеста, с которой Он в будущем заключит брак. И будет брак Агнца, и мы в вечности будем с Господом. Нам трудно представлять себе то, о чем мы говорим. Но, друзья, это не просто какая-то высокая идея или высокие теории, которые оторваны от нашей практики. Я хотел бы вместе с вами сегодня больше посмотреть на наши поместные церкви. Какое значение наши поместные церкви имеют вот в нашей жизни христианской. И еще, друзья, хотелось бы добавить то, что Церковь Иисуса Христа – это еще и величайшая привилегия для человека находиться в этом. Друзья, мы можем прочитать все Писание, и мы в Священном Писании не находим учения о христианах-одиночках. Нету такого учения, нету такого понятия, а Господь нас ввел в Церковь. охотно принявшие Слово, крестились и присоединились к церкви. Да? Нет такого понятия, что христианин может в одиночку, где-то имея как бы общение с Богом, но дойти до цели. Мы объединены. И в этом тоже есть прекрасный замысел Господа. Поэтому, друзья, быть святым, стремиться к благочестию и в то же время пренебрегать поместной церковью – это невозможно. Хотя, если мы немножко посмотрим на нашу практическую жизнь, есть некоторые мысли, некоторые моменты, которые настораживают нас. И настораживают, и беспокоят нас, и не без основания. Вообще, под влиянием либеральных взглядов или такого либерального богословия, или гуманизма, где в центр становится личность человека, очень многие по-настоящему ценные вещи и ценные истины потихоньку обесцениваются. Мы так привыкаем ко многому. И они обесцениваются то, что по-настоящему является огромной ценностью для нас. Что я имею в виду? Например, такие высказывания, что «да, мне нужен, конечно, Христос, мне нужен Спаситель, я понимаю, что я грешник, но зачем мне нужна поместная церковь? Зачем мне быть членом в поместной церкви?» А кто-то еще дальше идет и говорит такие высокие, как будто бы на первый взгляд выражения или истин, и говорит «я член Вселенской церкви». То есть, я действительно имею общение со Христом. Друзья, Иисус Христос имел в виду поместную церковь и поместная церковь, в которой мы с вами живем и находимся, являемся членами Церкви Христовой. Это план Божий. Только в Новом Завете мы читаем не меньше 90 раз, где сказано о поместной церкви, о поместных церквах, церквам галатийским, церкви, находящейся в Коринфе и так дальше. Идет речь о поместных церквах. Наши поместные церкви, в которых мы находимся, друзья, это Божий план. Это Бог нас помещает или поместил в поместную церковь. Еще что мы замечаем и настораживает, что иногда бывает, кто-то переезжает на новое место жительства и не спешит становиться членом по месту жительства. Почему? А так свободнее жить. Так бывает меньше ответственности, меньше вопросов ко мне будет. И еще бывает даже, кто-то томится ответственностью члена церкви, и он просит, чтобы отпустили с миром, и когда задают ему вопрос, а ты куда переезжаешь, или какие у тебя есть мысли, цели? Нет определенных целей. Но как-то мы тяготимся членством в поместной церкви. Друзья, почему такое происходит? На самом деле что-то очень прекрасное, Богом созданное. И Богом определенное, но вдруг в какой-то момент человек начинает тяготиться этим. То есть это говорит о каком-то нежелании просто подчиниться определенному Божьему порядку. Но порядку, который ко благу нашему. Я говорил уже, друзья, что поместная церковь – это план Божий. Сам Иисус Христос дважды говорил о церкви. Один раз Он сказал о Вселенской. Ну, мы имеем в виду, когда говорим Вселенская, некоторые авторы говорят, это универсальная церковь, некоторые всемирная церковь или Вселенская. То есть мы имеем в виду, у Иисуса Христа есть одна церковь. И с самого начала Дня Пятидесятницы и до Восхищения все люди на протяжении этого времени, всех времен и всех местностей, кто пережил Возрождение, находятся в Церкви Иисуса Христа. И мы говорим, это Вселенская Церковь, у Него одна Церковь. В другом случае Христос говорит о поместной Церкви. Матфея 18 глава, «Если согрешит против тебя брат твой, поди, обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, ты приобрел его. Если нет, возьми еще одного или двоих. Если не послушает, церкви скажи. Если церкви не послушает, да будет он тебе как язычник и мытарь». То есть здесь Иисус Христос говорит о поместной церкви, там, где есть определенные еще грехи и есть переживания. И этот текст дает нам ясную такую мысль, что поместная церковь или вообще церковь Иисуса Христа на земле не должна терпеть грех, не должна уживаться с грехом. С грехом он проявляется в нашей жизни, что-то плоское может проявиться в нашей жизни, но нам и мириться с этим нельзя. Это опасно. Когда церковь начинает мириться с грехом, она перестает быть церковью. Она как будто бы не видя своего призвания или своего назначения. Поэтому, друзья, Вселенская Церковь, то есть верующие всех времен, всех местностей, Вселенская Церковь становится видимой в поместной церкви. Не может христианин одиночка где-то жить и исполнить то назначение, которое и определил для него Бог. Это мы можем осуществить в поместной церкви, где мы живем рядом с братьями и сестрами. Поэтому Вселенская Церковь становится видимой в поместной церкви. Вот то Евангелие или весть евангельскую, которую мы провозглашаем и должны провозглашать, она должна быть не только слышимой, она должна быть видимой. А где можно это увидеть? А в поместной церкви, там, где верующие живут и учатся по-христиански жить, по-христиански поступать, по-христиански относиться друг к другу, там, где они могут проявлять, служить Богу и быть светом для окружающих, там она становится видимой для окружающих людей. И, друзья, здесь как раз очень важно, насколько в церкви поместной и в жизни каждого в отдельности мы обнаруживаем наличие святости. То, о чем мы слышали вчера много. Потому что именно наличие святости делает наше влияние таким сильным. Мы сегодня слышали уже об Аврааме. Это был человек веры. О нем окружающие люди давали такое свидетельство. Ты как князь Божий посреди нас. А друзья, а как отзывались о Лоте? Ты пришелец, и ты нас будешь учить. И показалось им, что он шутит. Это тоже был человек, который когда-то покинул Ур халдейский. Но у них разные принципы жизни. Если мы хотим оказывать доброе влияние на окружающих, это возможно только при наличии святости. Поэтому, друзья, домостроительство, с чем сравнивается часто жизнь или созидание церкви на земле, оно идет по конкретному плану. У Бога есть определенный план, у Бога есть определенный порядок. Не стихийно происходит это. Сегодня, в наше время, может быть, в наших местностях еще меньше, а на Западе больше, это есть церкви на любой вкус. Если ты хочешь быть христианином, быть свободным, грешить и жить для себя, тогда есть у тебя выбор. Есть такие церкви, где можно, где не говорят уже о том, что что-то нельзя, где можно кого-то обличить, там все возможно. Ты хочешь построже? Пожалуйста, соответственно, можешь найти такую церковь. Ты хочешь совсем строго? Пожалуйста, выбор перед тобою. Братья и сестры, церкви на любой вкус. Я думаю, друзья, что церкви на любой вкус – это не церковь Иисуса Христа. Не на человеческий вкус должна быть церковь. Здесь определяются Божьи стандарты и Божьи принципы. И поэтому очень важно, молодежь, братья и сестры, чтобы у нас вообще было представление о церкви Иисуса Христа не по нашей поместной церкви и не по церквам, которые нас окружают. Куда мы смотрим и иногда говорим, а там так делают, и там так можно. То есть представление о церкви Христовой у нас должно появляться, когда мы читаем Священное Писание. Там мы видим церковь, настоящую церковь Иисуса Христа. И это есть тот эталон, это есть тот ориентир. Там открываются те принципы. И вообще, друзья, немножко проникнуться еще одной мыслью. Какой смысл вообще быть в церкви, где не говорят о святости и не призывают к святости, без которой невозможно увидеть Господа? Какой смысл? Как-то один неверующий человек, так побыв на собрании, подошел и говорит, я так внимательно послушал, и я так понял, что с момента обращения, то есть покаяния человека, Господь поселяется, Духом Божьим поселяется в сердце человеческом. Но это же большое событие. У меня один вопрос. А почему это не видно в тех, которые это пережили? Братья и сестры, может быть, иногда так немножко скептически, может быть, критично подходят люди со стороны к верующим. Возможно, но, в общем-то, вопрос не праздный, друзья. Если Дух Божий живет в нас, то почему это порой так мало проявляется в нашей жизни? Друзья, в Церкви Христовой присутствует членство. Есть членство. То есть мы объявили членское собрание молодежное и четко знали все, кто сюда может приехать и кто сюда не мог приехать. Может быть, кто-то хотел бы еще приехать, но мы сказали, это членское собрание. В Церкви Христовой существует конкретное членство. Многие выражения из Писания это подтверждают. Например, внутреннее, внешнее. Потом Павел говорит, извергните из среды себя. То есть было время, когда ты был членом церкви, теперь из-за недостойного поведения ты должен оказаться вне, потому что твоя жизнь не соответствует этому. Ну и Матфея 18 глава, где идет речь о том, что нужно делать со грехом. Если человек с грехом не расстается, он тоже оказывается вне церкви. Но, братья и сестры, что хотелось сказать больше, я говорил, что церковь – это подразумевается большая привилегия для нас, с одной стороны, и большая ответственность, с другой стороны. Это всегда так, друзья. В любом вопросе, там, где большая привилегия, там обязательно, соответственно, есть определенная и ответственность. Иначе быть не может. Так она и в Церкви Христовой. Друзья, большая привилегия. Давайте мы об этом немножко поговорим. Большая привилегия. У нас, мы созданы с вами Господом с потребностью общаться. Молодежь любит общаться. Но, братья и сестры, скажите, где бывает общение более приятное, более близкое, более родное, более удовлетворяющее нас, чем там, где мы имеем общение Духа? Общение, это потребность общения Духа, она здесь удовлетворяется. Нигде не так хорошо, как в Церкви Иисуса Христа. Общение. Как это важно, друзья. Знаете, почему у врага есть одна цель? Чтобы как-то сделать нас, оторвать нас от общения, от Церкви. Это его цель, это его тактика. Почему? Потому что оторвав нас, ему легче потом где-то бороться против нас и побеждать нас. Друзья, если определенные церкви, которые живут более обособленно, самодостаточной жизнью, мы видим, и это очень негативно сказывается. Но если человек, христианин, замкнулся и живет сам собою обособленно, друзья, такому христианину невозможно выжить. Без общения верующий не может выжить. Нам надо как раз заботиться о том, чтобы жизнь моя происходила вот здесь, в этом обществе, в этом организме, в этом теле Иисуса Христа, и чувствовать себя членом церкви. Я чувствую себя членом поместной церкви. У нас как-то было членское собрание, и тема была такая, что каждый из нас является членом церкви Иисуса Христа. И постарались так немножко показать преимущества, которые мы имеем. А потом у нас так, у нас церковь немножко такая состоит из некоторых групп, мы на членское собрание свозим, а потом периферию мы обслуживаем вечери, посещая их. Приезжаю в одно место, а там одна старица, сестра, она говорит, я до сих пор нахожусь под впечатлением слова, которое услышала, что мы являемся членами Церкви Христовой. И я много-много думала, а какой я член? Значит, я тоже член, но какой я член? Я пришла к Богу поздно. Особых способностей не имею. Но я же тоже член. Ну, какой член? Он говорит, я поняла, кто я. Я спрашиваю, ну и как вы решили? Он говорит, я мочка от уха. Но она искала, наверное, в своем организме самое незначительное. Но я зато я в теле. Я в организме. Я мочка от уха, но я в теле. Я в церкви. Братья и сестры, членство в поместной церкви – это привилегия, это большое-большое благословение. И мы знаем из истории, помните, когда когда амаликитяне наступали на Израиль, и Израиль убегал, кого они настигали и кого они добивали? Всех отстающихся. Молодежь, как важно нам жить жизнью организма, Церкви Христовой. И если ты чувствуешь, что какая-то дистанция у тебя с церковью, в которой ты живешь, тревогу надо бить, что-то не в порядке. И даже если в церкви есть определенные недостатки, оно на своем месте, но все-таки я нахожусь в церкви и там, где Господь совершает свою работу. Друзья, говорить о привилегиях можно было бы еще много перечислять. Где мы находим такое утешение, как в церкви? Пришел в собрание, подавленный, разбитый, и вдруг такое слово прозвучало, и ты понял, что Господь заговорил с тобой. И так приятно, и потом, как на крыльях, ты уходишь домой. Где Господь это делает? В церкви Христовой. Там мы получаем назидание, там мы получаем поддержку. Иногда бывает так, да как будто бы я в церкви, у нас мало любви, мало внимания. Может быть, иногда так кажется. Но, друзья, стоит только случиться определенной беде в жизни кого-то из членов церкви, и сразу обнаруживается, как срабатывает принцип организма. Сразу звонки, утешение, помощь, всесторонняя. Вот где проявляется любовь, вот где проявляется поддержка, вот то благословение, которое мы имеем, находясь в церкви Христовой. Но, друзья, еще об одном хочу сказать. Я уже сказал эту мысль, что Церковь Иисуса Христа – это не общество совершенных людей. То, что вчера многие выходили с тем, чтобы обновить свои отношения с Богом, говорит о наших несовершенствах. И, друзья, и часто видишь за собою это, и хочется тоже где-то выйти, тоже покаяться, поплакать. И иногда, когда долго, как будто не ощущаешь такого посещения Господа, так даже томишься, так хочется где-то, чтобы Господь посетил, смягчил как-то сердце и как-то опять благодатью Своей наполнил больше сердца. Это естественно. Поэтому, друзья, в церкви присутствует плоть. Мы вчера слышали, два человека в нас, плоть и дух. Но проявления плотские в нашей жизни и в церкви, которые бывают, но они в живой церкви всегда встречают сопротивление. Если это был какой-то разовый незначительный случай, это одно, может, кто-то помолится за тебя. А если оно начинает проявляться, тогда вдруг кто-то к нам подходит и говорит: брат, сестра, вот, знаешь, ну, посмотри, но ведь все-таки ты же соблазном каким-то являешься. Ну, не надо же так, оно же не созидающее. И где-то нас кто-то увещевает. Братья и сестры, увещание – это тоже благословение. В Церкви Христовой, когда друг друга, мы стараемся где-то поправить, когда желаем где-то увещевать друг друга. Друзья, когда в наш организм попадает инородное тело, маленькая заноза, что происходит в нашем организме? Целый процесс воспаления. И если это маленькая заноза, получается нарыв, но организм борется и вытесняет это инородное тело. Если оно входит вовнутрь, то это чревато плохими последствиями. Точно так и в Церкви Христовой, которая является организмом, друзья, появляется что-то инородное, чуждое, и тогда надо это изжить. Здесь об этом должен заботиться я сам, об этом заботятся мои братья и сестры, которые окружают меня. И когда они это видят, они стараются где-то помочь мне. Поэтому, друзья, если кто-то подходит к нам, увещевая нас, может быть, обличая, нужно не бурно реагировать, не резко реагировать. А может быть, надо посмотреть, а может быть, надо проверить свое состояние. Да, бывает иногда так, нам кажется, что-то преувеличено, может быть, немножко утрировано, но все-таки ты, может быть, подал повод так подумать. Все-таки прими это во внимание, посмотри на себя. То есть это тоже благословение. После одного собрания ко мне подошел один старец-брат. В общем-то, проповедник, и я скажу, хороший проповедник. И когда он так с переживанием поделился, ты знаешь, говорит, мне надо что-то сказать из своей прошлой и далекой жизни, из юности. Если бы на тот момент были бы какие-то люди, какие-то братья, которые могли бы меня поправить и как-то мне объяснить и сказать, и пояснить эти внутренние процессы, которые происходят, некому было как-то меня направить и наставить. Поэтому, поэтому сейчас годы прошли, а все сожалевает о том, что на тот момент не сориентировался и не сохранил надлежащую чистоту. Друзья, как хорошо, когда на наших собраниях, может быть, официально, с кафедры, или, может быть, где-то наедине, но мы можем друг друга увещевать. Это протянутая рука помощи, это принцип организма, это благодать. Таким образом, Бог обеспечивает нас, чтобы нам жить свято в нашей жизни. Друзья, я думаю, что здесь можно было бы список удлинять, говоря о привилегиях. Есть ответственность, но ответственность тоже является привилегией. В чем ответственность, друзья? Именно в поместной церкви проводится воспитание членов церкви и соблюдается дисциплина. Я прочитал одну фразу, эту цитату небольшую, я переписал. Мне показалось, довольно-таки она содержательная и полезная. Эти слова, эта цитата принадлежит Спержину. Он говорит так: «Согласно Новому Завету, каждый верующий обязан принадлежать к поместной церкви, иначе он будет свободен от дисциплины церкви, а такая свобода опасна для личности». Братья и сестры, мы не замечали и не задавались таким вопросом, почему Бог всех людей абсолютно поставил под определенную власть? Почему Он не дал свободу, живи как хочешь, над тобой никакой власти нет, ты свободен. Ты свободная личность. Между прочим, я читал одну книгу, неприятно было даже читать, но есть такая секта, сатанисты, и когда они посвящают себя своему господину такому, они дают клятву: «Я всегда буду делать только то, что я сам хочу». И сатана знает, к чему нас приведет это наше своеволие, когда мы во внимание не берем никакие ориентиры, никаких авторитетов для нас не существует, когда я только ориентируюсь на самого себя. Друзья, дисциплина, Бог поставил нас под определенную власть. Давайте вспомним. Сказано так: «Дети, повинуйтесь своим родителям. Жены, повинуйтесь своим мужьям». Мужья, над мужьями есть глава Христос. Теперь, в обществе живя, нам нужно подчиняться властям. Теперь, младшие в церкви, повинуйтесь старшим. И этот список можно было удлинять, друзья. Но подчиняясь друг другу в страхе Божьем, Бог поставил нас под определенную власть. И, братья и сестры, это наше благо. Это благо для нас. Почему? Потому что в силу своей испорченной природы мы не сможем удержаться в том правильном направлении. Нас разнесет, может быть, грубо выражаясь. Вот есть многие спутники, но спутники все, они контролируются от Земли. Если этот контроль прерывается, спутник уходит в открытый космос. Есть такой так называемый космический мусор, да? В открытый космос. Самолеты, если самолет выходит из поля зрения радара, но мы бы не хотели быть в таком самолете находиться, который потерял контакт с Землей и с тем, кто его направляет. Друзья, точно так и Бог, зная нас, Он определяет, помещает нас в церкви, где есть определенная дисциплина. И эта дисциплина – это благо для нас. Вот сегодня мы, друзья, можем замечать в нашем обществе, наше современное общество, оно сориентировано больше на права, чем на обязанности. Мы перечисляем свои права, какие мы имеем. Я имею право и на это, и на то. И, к сожалению, даже в церкви я же имею на это право. Мы свои права знаем хорошо и перечисляем. Но, друзья, хочу сказать, если бы мы больше обращали внимание на наши обязанности, наша жизнь была бы богаче и лучше. Когда объединяются в браке молодые люди, и тебе, представьте себе, муж и жена, каждый будет только смотреть на свои права. В этой семье не получится хорошая, благословенная жизнь. Но если каждый будет смотреть на свои обязанности, каждый будет, соответственно, пользоваться и правами, следственно. Но это будет большим благословением, и союз семейный будет крепким и здоровым. Поэтому Бог помещает нас в это. И человек, который сориентирован больше на свои права, по сути, он ожидает большей свободы. Но, братья и сестры, эта свобода, о которой теперь идет речь, это свобода не для духа, это свобода для плоти. А плоть, друзья, любое проявление нашей плоти в нашей христианской жизни нас никогда не удовлетворяет и радость нам не приносит. Друзья, поэтому мы читаем в Писании так, что благодать Божия научает нас, благодать Божия ставит нас в определенные рамки, но разумные, добрые рамки, которые могут стать большим благословением для нас. Поэтому научающая благодать, мы читаем, она направляет нас к тому, чтобы нам отвергнуть мирские похоти, чтобы нам целомудренно, благочестиво, свято ходить в этом мире. Вот к чему направляет нас благодать Божия. И, молодежь, хочу еще одну мысль здесь добавить. Святость никогда и никого не угнетает. Угнетают нас наши грехи. Человек, который всем своим сердцем расположен к святой жизни, он не чувствует себя в рамках и угнетенным, или подавленным, придавленным. Он себя не чувствует. Как раз наоборот, это открывает в нем внутреннюю свободу. И, друзья, мне очень приятно было, что Господь вчера нас посещал, и было много молитв покаяния, много обновлений было, друзья. И все эти молитвы говорят о чем? Там, где мы чуть-чуть где-то попускаем свои плоти и уступаем, мы вроде как будто бы какие-то права берем и пользуемся, а на самом деле почему-то мы не получаем, мы не приобретаем, а наоборот, мы потеряли. Опять мы потеряли. Поэтому, друзья, плотские поступки, мы читаем так, помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Поэтому, друзья, быть членами церкви – это большое привилегия, большая, но и большая ответственность. Но Господь так удивительно усмотрел. Я хотел бы еще, друзья, если говорить о поместной церкви, большое значение в наших поместных церквах имеет служение. Наши простые собрания мы так и называем часто богослужение. Мы приходим сюда, чтобы послужить Богу. Хорошо, когда мы идем на собрание, уже имея такой настрой. Я иду Богу послужить. В Ветхом Завете нельзя было с пустыми руками подходить к жертвеннику. Что-то надо было принести. Это правильный настрой, друзья. Поэтому служение в церкви имеет очень большое значение для нас. Вообще в живой церкви Христовой нет прихожан и не должно быть прихожан. И наше посещение церкви не должно быть похожим на прихожанина, который пришел, отсидел и ушел, и все. Я прихожу сюда, чтобы что-то получить, я прихожу сюда, чтобы что-то отдать. Да, нужно, может быть, больше ориентироваться на то, чтобы нам получить, потому что Соломон говорит так: «Когда ты идешь в Дом Божий, наблюдай за ногою твоею и будь расположен больше к тому, чтобы слушать Слово, чем жертву приносить». Но это место не обесценивает жертву, а больше показывает, что и сердце должно соответствовать этой жертве. Поэтому, друзья, в наших собраниях, там как раз мы имеем возможность реализовать все внутренние потребности, и получая, и отдавая. Именно в поместной церкви. Без поместной церкви это было бы просто невозможно. Кто-то сказал так, что многие из даров Духа Святого, которые даны верующими, могут использоваться только на богослужениях в поместной церкви. И без богослужения церковь здесь на земле не могла бы выполнить свое назначение. То есть, как будто бы высшая точка даже – это наши поместные церкви, наши простые общие собрания, там, где мы приходим, отдаем и получаем, и радуемся. Друзья, здесь была еще одна такая записочка. «Какая разница между общением с Богом в молитве вслух и мысленно?» То есть про себя. Какая разница? Братья и сестры, когда мы приходим на собрание, если человек – живой член в Церкви Христовой, и теперь он приходит на собрание, и у него есть желание и иметь общение с Богом, Богу поклониться. А как он может это выразить? У вас не бывало так? Я вспоминаю часто свою юность. Я человек сам по себе, по своему характеру, не такой человек не очень смелый, не очень решительный, и есть определенные вещи добрые, которые мне с трудом достаются. А когда было желание так духовно жить, и прихожу в собрание, или даже на наше молодежное, и у меня такое побуждение помолиться вслух. Я понимаю, это Дух Святой побуждает нас к этому. И когда Он побуждает к этому, где-то мне получалось справиться, ну так и проявить послушание, и помолиться. А иногда бывало так, пришел, и такое сильное побуждение было, и слово было хорошее, и как-то не помолился, друзья, и я уходил какой-то, не знаю, как будто какой-то неудовлетворенный. У нас бывают наши простые собрания, иногда бывает так, простое слово, как-то даже не особенное, но много было молитв вслух. Знаете, такое впечатление, как будто какая-то благодать прошла через все собрание. Такое благословение. А другой раз бывает такое слово, и вроде такая программа, и такие проповеди были хорошие, молитв не было, и как будто бы чего-то не хватало. Я думаю, может быть, это только мне так кажется, но понял, что не только мне это кажется так. Друзья, наши молитвы вслух, Это выражение нашего общения Духа с Церковью. Мы объединяемся. А когда я говорю о своих нуждах, и все братья и сестры слышат и говорят «Аминь», то я один помолился про себя, а тебе 20, 30, 100 человек сказали «Аминь». Господи, да будет так. Услышь эту молитву. Это же сила, правда? Это выражение поклонения Богу. Таким образом, мы исповедуем нашу принадлежность Христу и Церкви Христовой. Поэтому, друзья, это имеет немалое значение. И к тому же Давид говорит о том, что «я прославлю Бога в большом собрании». Да? И это естественно и нормально. Друзья, говоря о служении, вот мы вчера слышали много об искушениях, которые бывают в нашей жизни, и много бывает у нас искушений. Но, друзья, если говорить о служении Богу, хочу сказать, тот христианин, то дитя Божие, кто активно и искренно служит Богу, имеет намного меньше искушений. Почему? А потому что вся его энергия, вся его сила, все то, она уходит куда? Она реализуется, он отдает это все. Поэтому это становится большим благословением. Мы читаем так, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Братья и сестры, нам надо жить для правды, жить для Господа. Служите Богу. Я уже не раз замечал такую приятную картину, если кто-то из молодых христиан, брат или сестра, как только твердо встал, решительно, порвал с прошлым, порвал с грехом, привел в порядок, и так решительно, не так под наплывом чувств, а так решительно смотришь на него, и как будто расцвел. Смотришь, как будто бы ожил. Смотришь, как будто бы просветлел. И сам просветлел. И смотришь, и вокруг него целое движение, потому что всем так приятно. Когда-то апостол Павел, когда совершал миссионерское путешествие, одно, второе, третье, и он приходит в Иконию, в Листру, и вдруг говорят ему: «Павел, у нас тут есть молодой человек, молодой юноша. Ты знаешь, нам он так нравится, он такой хороший, и я не знаю, что они все сказали, но в Писании сказано так: они свидетельствовали о Тимофее». Павел послушал, говорит: «Такого молодого человека я бы взял с собой». И он взял его. И Тимофей стал сотрудником, и благословенным человеком стал в народе Божьем. И доверяли ему большое служение, и он справлялся, и Бог его благословлял. Но с чего началось? Человек просто искал, где я мог бы послужить Богу. Братья и сестры, как в наших церквах церковь или Господь через церковь поручает кому-то труд или служение? Совет. Делайте все, что вы можете. Не с тем, чтобы показать себя, а ради Господа. Нужно сегодня полы помыть в доме молитвы. Делайте это. Нужно посетить пожилых. Делайте это. Нужно в поездку. Сделайте это. Нужно физически потрудиться. Отзывайтесь. Делайте все, что вы можете. Со временем вы начнете определять: это мне ближе. Вот это как-то мое, вот это как-то меньше. Я тоже делаю. Но, друзья, в таком случае и как-то церковь обращает внимание. Появляется определенная нужда в определенных работниках. Детские работники, с молодежью работают. Может быть, еще целый ряд более-менее значительных служений. И теперь братья и сестры в поисках. На Тимофея кто обратил внимание? Братья. И таким образом Господь вдруг ведет путем служения. Друзья, и тот, кто служит, тот, кто трудится, он намного меньше имеет искушений в своей жизни. Поэтому в противовес Тимофей трудился и служил Богу. О Ветхом Завете мы читаем, друзья, помните, в книге пророка Иезекииля в 16 главе сказано, в чем заключался грех Содома. Там сказано: в гордости, в пресыщении и в праздности. Вот эта платформа, вот эта та почва, на которой произрастает все то плотское, которое нас тяготит и которое и для церкви созиданием не является. Друзья, на путях искреннего служения сколько молодые люди приобретают друзей. И появляется такая добрая дружба, такая хорошая, здоровая такая дружба. Сколько, я знаю, такие встречи братьев и сестер на подобное общение, сколько добрых общений. Где мы это имеем? Там, где мы Богу служим, идем одним путем, в одном направлении. Период молодежи – это еще такой период, когда решаются очень важные вопросы. Вопросы, когда решаются, как мы вчера слышали, и семейный вопрос, друзья, очень немаловажный вопрос. Как хорошо, друзья, когда такое знакомство молодых людей, оно происходит не по телефону, еще хуже – по интернету, а когда где-то на путях, на Ниве Божией, где-то на полях благовестия пересекаются пути, и вдруг мы понимаем, это наше. Это Господь нам приготовил. Какое в этом благословение? Друзья, служение Господу и ближним – это делает нашу жизнь полноценной и насыщенной. У нас есть такой хороший пример в Писании. Есть у нас такая хорошая сестра, она жила в Иопии. Как ее звали? Кто помнит? Сестра из Иопии. Тавифа. Тавифа. Мы читаем о нем. Похоже так, что, друзья, не сложилась у нее жизнь. Похоже, что она была одинокая. Мы не знаем, сколько ей было лет. Нам неизвестно. Но, друзья, какое у вас впечатление, когда вы читаете 9 главу Деяний апостолов? Это была скучная жизнь, неполноценная жизнь. Или все-таки ее жизнь была насыщена, наполнена и благословенной? Именно такой она и была. И когда мы читаем, вдруг она занемогла и умерла, и потом Петр оказался не очень далеко. Позвали Петра. И они говорят так. О ней было сказано так. Она исполнена добрых дел и творила много милостыни. А вдовы приходят со слезами показывать те рубашки, которые она шила. И говорят, какая сестра у нас была Тавифа. Хорошая, такая добродетельная. Столько доброго исходило от нее. Столько добра она совершала. Друзья, как-то полноценная жизнь, хотя не в браке. И так Господь может, когда мы находим свое место в нашей жизни, Господь может это благословить. Поэтому, друзья, служение Господу. Нам надо жизнью своей Бога прославить, Богу служить. И это мы и можем реализовать в поместной церкви, в которой мы живем. Последняя мысль совсем коротко, друзья. Если говорить о поместной церкви, в поместной церкви есть служители. Мы живем в такое время, когда сегодня игнорируют авторитетами. Как жалко, что многое-многое, что происходит в этом мире, где-то находит свой отпечаток и в наших церквах, в наших рядах. К большому сожалению, друзья. Но хочу сказать, друзья, Богу всегда были нужны люди, которые вели бы свой народ. Служители – это тоже люди, над которыми Бог продолжает свою работу, которые имеют определенные немощи и недостатки. Но Бог над этим работает. Но все-таки это те люди, которых Бог поставил для определенной цели. Друзья, мы читаем в Писании, как относились к людям, которых Бог ставил. Вот, например, посмотрите, когда Самуил сильно скорбел о том, что Бог отступил от Саула, Бог говорит ему, что ты скорбишь? Иди в Вифлеем, я усмотрел себе там царя. И он пошел, в дом Иессея пошел. Но, друзья, помните, когда он только подходил к городу Вифлеему, какая встреча была Самуила? Как встретили Самуила? Там мы читаем так, старейшины города вышли с большим трепетом и говорят, мирен ли приход твой? Помните, как Давид, когда уже от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух, но как он поступал? Как он относился к Саулу? Это помазанник Господень, к нему нет, руки не подниму, пусть Бог там сделает что ему угодно, моей руки не будет. А помните, друзья, другого человека, Авессалома, у которого гордая мысль появилась, я буду царем, завел себе скороходов, там коней, колесниц, и у него появились уже его единомышленники, и наступил такой один момент, он выходит рано утром, такие люди тоже жертвуют собой, только с какой целью? Он выходит, и люди приходят на суд к царю, он их обнимает, он их целует, и говорит, ваше дело-то доброе, но знаете, дело в том, что некому выслушать вас. Я не знаю, что он еще добавил. Может быть, сказал еще, что эти люди вас уже не понимают. Может быть, как мы порой это слышим. Но, друзья, что он делал? Он вкрадывался в сердца людей. И кончилось это гражданской войной, страшным событием. Братья и сестры, я хотел бы только об одном сказать. Молодежь, члены церкви, огромная ответственность лежит прежде всего, наверное, на вас, на нас. Умаляя авторитет служителя вашей поместной церкви, невзирая на то, у него тоже есть свои ошибки. Мы сейчас совсем не о том говорим, чтобы как-то не уронить свой авторитет. Не об этом волнуемся, не об этом говорим. не об этом хотелось бы сказать, но, друзья, умаляя авторитет служителя, мы наносим огромный ущерб делу Божьему и многим-многим молодым людям. Почему ущерб? А потому что у меня есть переживание, мне нужно было бы пойти побеседовать, а куда идти? А услышана определенная информация, она дистанцирует нас, она плохо на нас влияет. Молодежь, да благословит нас Господь, чтобы мы могли пользоваться тем благом, той благодатью, находясь в поместной церкви, чтобы нам жить свято, жить благочестиво, чтобы Господь нас мог в этом благословить. И хотелось бы, чтобы Дух Святой мог бы сказать нашим сердцам в этом направлении еще намного, намного больше. Аминь.